окно.
Начинает свою работу радиоканал «Ветер в окно». У микрофона журналист Тамара Захарова. Добрый вечер. Кратко о том, что вы услышите в течение ближайших 4 часов. В 21:10 Ирина Озерская пригласит вас в школу для родителей. В 22:10 включение из Москвы. В 23:10 программа «Городской наблюдатель». В 23:25 откроют двери музыкальная гостиная. Ну а прямо сейчас мы поговорим о кошках. Март – самый кошачий месяц, так что самое время. Вместе с искусствоведом Андреем Дьяченко мы решили посмотреть, как это домашнее животное изображали художники прошлых веков. И вообще, когда появилось первое изображение кошки?
Принято считать, что изображение кошки имеет более чем многотысячелетнюю историю. Еще в Древнем Египте изображали кошек. В Средние века они украшали страницы бестиариев, книг о животных, мистических и реальных. И мы в книжных миниатюрах средних веков находим изображение кошек то с мышами в лапах, то изображение мистических котов, которые обладают колдовской силой. Но не говоря уже про замечательный фольклорный образ кота-баюна, который умеет замечательно баюкать малышей, но он же умеет и причинять людям зло, потому что похищает иногда этих малышей. И есть коты-баюны симпатичные, добрые, которых художники рисовали всегда с большой любовью, и в то же время были коты, которые выполняли эту же функцию и были злодеями, потому что наутро хозяин не досчитывался в люльке малыша, фольклорный страшный кот-монстр его похищал.
Да, здесь можно вспомнить и знаменитую сказку о глупом мышонке. «Приходи к нам, тетя кошка, нашу детку покачать». Мы помним, чем все это закончилось. Но в нашей программе в колыбельной будет добрый кот-баюн. Котя, котенька, коток.
Котя, котенька, коток, котя серенький лобок. Приди, котик, ночевать, мою деточку качать. Уж как я тебе, коту, за работу заплачу. Дам кувшинчик молока и кусочек пирога. Шубку новую сошью и сапожки подарю. Приди, котик, ночевать, мою деточку качать. Я качаю день и ночь, отойди, бессонье прочь. Отойди да отвались, в темном лесе заблудись. В темном лесе во кустах, во малиновых листах. Баю-баю за рекой, солнце село на покой. А у Дашиных ворот зайцы водят хоровод. Зайцы, зайцы, зайники, не пора ли баиньки? Зайцам под осинку, Дашина перинку.
Ну что ж, продолжаем изучать, как и когда коты и кошки стали появляться на картинах, в графике, в книжных иллюстрациях. Слушаем Андрея Дьяченко.
Ну, а в 18 веке художникам просто нравилось включать кошачьи образы в бытовые сцены, в семейные портреты, допустим, вот изображены члены семьи, а у ног кого-то из членов семьи сидит кот.
Вот интересно, вы сказали о 18 веке. Мне кажется, вот в живописи до этого времени вот собачка появляется, как угодно существо, кошек нет.
Кошек нет в живописи. В графике есть изображение кота, который принадлежал царю Алексею Михайловичу. И существует гипотеза, что этого кота сделал не кто-нибудь, а выдающийся чешский гравер, основоположник чешской гравюры на дереве Вацлав Холлер, крупнейший мастер гравюры на металле и на дереве эпохи Шекспира. И вот существует версия этого кота в виде гравюры на дереве, но это позднейшая уже. А первая была самая гравюра на металле. И вот кто ее автор? Автор точно неизвестно, но приписывается она Вацлаву Холлеру.
Интересно, а почему все-таки вот в живописи не было? То есть мы можем взять эпоху Возрождения, нет котов.
Почему-то нет, да.
Трудно. То есть на переднем плане может быть собачка играть, может в руках у дамы быть собачка, горностай. Да,
горностай был в почете, совершенно верно. Да. А... кошки и коты почему-то были в загоне. Охотничьи собаки, например, охотно изображались художниками. Да. А кошек не было для того, чтобы начать летопись, филинологическую летопись в изобразительном искусстве, нужно обращаться в 18 век. И тут искусствоведы выделяют именно работу Уильяма Хогарта, знаменитого сатирика. 18 век богат на изображения кошек. Они появлялись и на гравюрах, и в живописи. Появилась тема ловли мышей. Вот всякие смешные сценки, где коты охотятся за мышами. Не говоря уже про знаменитую деревянную композицию «Как мыши кота хоронили», которая хранится у нас в Русском музее. Да? То есть в фольклоре появилась тема мышиной мести коту. Его можно арестовать, связать, казнить, взять в плен за то, что он в течение жизни ловит мышей. И мыши успешно осуществляли эту месть на рисунках, гравюрах и вот даже в деревянной скульптуре.
Ну, вы сказали о Хогарте. Действительно, в его вот этих иногда даже остро-сатирических рисунках кот может быть самый разный. Там чуть ли там не до того, что наступили кто-то на хвост, он орёт, ребёнок орёт.
Да-да-да,
у меня бардак.
Есть такая работа.
Да. Ну, в общем, коты, наконец, коты и кошки появляются в живописи, в графике. И
19 век, викторианская эпоха, и тут мы сталкиваемся с одной очень деликатной проблемой. Викторианская эпоха была очень чувствительна к проблеме личной жизни, любви, о которой не принято было говорить, писать, и поэтому вот такая тема, как любовные ласки, да, любовные свидания, она приобретала такую вот сублимационную тему. Изображение ребенка, который гладил кота, девочка хочет быть невестой, она уже видит себя будущей женой. И какой-то вот элемент девической ласки, адресованный будущему жениху или мужу, переходит на кота. Об этом написаны огромные тома. Появились самые неожиданные интерпретации. И в нашей стране погружаться в это было не принято. Принято считать, что есть викторианский дизайн, и он подарил нам уродливое явление, как у нас писали, изображение ребенка с пропорциями взрослого и изображение ребенка с выражением лица взрослого. То есть маленькая девочка с лицом невесты, да, с лицом взрослой девушки. На самом деле, если вглядеться, то это очень часто очень красиво выглядело, эти вот задумчивые взгляды и это предвкушение замужества через общение с котом, с домашним любимцем. Все это на сегодняшний день выглядит красиво.
Но очень неожиданно.
Очень неожиданно, и интерпретации особенно неожиданны для нашего уха. В Великобритании это совершенно естественно.
Кстати, ведь, наверное, оттуда же пошли вот кошечки в перчатках, кошечки в каких-то одежках. Ты где была сегодня, киска у королевы английской, да? Ну и, безусловно, кот Льюиса Кэрролла.
Да-да, конечно.
То есть получается, что викторианская эпоха вот тех тоже породила персонажей.
Им хотелось все менять. Вот, к сожалению, у нас очень мало об этом написано. Но принято считать, что все человеческие инстинкты вот этими строгими правилами поведения, которые навязывала эпоха, были загнаны в подсознание. Но обратно они пошли из подсознания во внешний мир в превращенной форме. Вот вспомните у Эдварда Лира. Кот и сова, молодая вдова, отправились по морю в шлюпке. Да, между котом и совой возникают любовные отношения, он ей делает брачное предложение. Да, и сам Лир нарисовал кота и сову. А уж чеширский кот, кошка без ухмылки, тире ухмылка без кошки, да, тут замешаны и высшая математика, и торсионные поля, и тонкий мир, и что только тут ученые. Мне приходится с этим иметь дело по работе, поскольку я изучаю образ кота. Так вот, про чеширского кота существует огромная литература. Но чеширского кота знают все. Улыбка, которая повисла в воздухе, как-то всех тронула, поэтому художники соревнуются, каким изображать этого кота. Самым известным был и остается Джон Тэниел, но есть и современные современные интерпретации, которых очень много. Артур Рекхэм, замечательный художник, который кошачьей теме уделил большое внимание.
Съешь меня, съешь, Алисонька, что тебе шепчет? Кис-кис, кисонька, где твои годики, пароходики? Улыбаются часы, ходики. Ачи. А когда проснешься, ты меня не вспомнишь, ты меня не вспомнишь, малыш. А когда проснешься, ты меня не вспомнишь, ты меня не вспомнишь, малыш. Близонько, чтобы вокруг не кружилось, мы с тобой навсегда подружились. Жих, очих. А когда проснешься, ты меня не вспомнишь, ты меня не вспомнишь, малыш. А когда проснешься, ты меня не вспомнишь, ты меня не вспомнишь, малыш. А когда проснешься, ты меня не вспомнишь, и я тебя, мяу, малыш, мур.
Илья Лагутенко, вот такое прочтение истории «Чеширского кота». Мы продолжаем вместе с искусствоведом Андреем Дьяченко изучать историю изображений кошек в живописи, графике, книжной иллюстрации.
XIX век делится условно на два этапа. Это я полушутя, конечно, говорю. До появления рассказа Эдгара По «Черный кот» и после него. Потому что рассказ «Черный кот» – история о том, как хозяин грубо обошелся с котом, и он ему отомстил. Для художников это был рай в плане фантастики, в плане разработки типажа, в плане оформления книг с использованием фигуры черного кота. И с наступлением 70-х годов XIX века в Европе появился так называемый чернокошачий стиль, который уже не связывали с Эдгаром По, а связывали с литературным кабаре «Черный кот». Располагалось оно в Париже. Это было настоящее литературное кафе или литературное кабаре, аналог нашей бродячей собаки, будем так говорить. Возглавлял его Родольф Салис, и символом этого кафе был очень красивый силуэтный черный кот, который был и на вывеске, и на карте меню, и на билетах, и на разного рода листовках рекламных и афишах, которые издавало кабаре. И создал этого замечательного черного кота крупнейший французский кошатник и мастер социально-политической темы, с одной стороны, с другой стороны, кошачьей темы, Теофиль Александр Стейнлен. В нашей стране его любили за то, что он рисовал образы простых рабочих. А он был еще и кошатником. И очень много внимания уделял играм кошек, ну, каким-то особым ракурсам в их изображении. Поэтому существуют целые альбомы кошки Теофиля Александра Стейнлена. И понятие, к сожалению, оно редко употребляется на русском языке. По-моему, я 2 или 3 раза только видел в печати чернокошачий стиль. Это был прекрасно нарисован, очерченный силуэт, который вошел сразу в историю литературы, кабаре было литературным, в историю изобразительного искусства, в историю фирменного стиля, потому что впервые в фирменном стиле появилась кошка, то есть черный кот, в историю силуэтного искусства и отчасти в историю музыки, потому что нотные обложки тоже отреагировали на появление этого кота. Так что вот замечательное творение Теофиля Александра Стейнлена получило вечную жизнь, потому что оно и сегодня воспроизводится на путеводителях различных музеев, посвященных стилю модерн, ну и в книгах о кабаре.
черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом. Только песня совсем не о том, как не ладили люди с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Целый день во дворе суета, прогоняют с дороги кота. Только песня совсем не о том, как охотился двор за котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Даже с кошкой своей за версту приходилось встречаться коту. Только песня совсем не о том, как мурлыкала кошка с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту не везет. Сама чернота, да и песенка в общем о том, как обидно быть черным котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Черному коту и не везет, только черному коту и не везет.
Конечно же, образ черного кота в литературе, живописи можно изучать отдельно. Да и в нашем бытовании не ушла в прошлое привычка менять маршрут или дождаться другого прохожего, если дорогу тебе перешла черная кошка. Но как они все-таки хороши! И черные, и белые, и рыжие, и полосатые.
Может быть, устав от силуэтных котов, человечество обратило свое внимание на котов цветных. И здесь мы подходим к образу художника Льюиса Уэйна. Льюис Уэйн посвятил себя изображению кошек. И он этих кошек очеловечил, одел их в костюмчики, в спортивную какую-то красивую одежду, заставил играть в гольф, карты, изображал их то за карточным столом, то на поле для гольфа, то на прогулках по променаду. То есть стал создавать сцены из кошачьего быта, которые были выполнены как сцены из быта человечьего. Он очеловечил кошек.
То есть фактически это первый художник сейчас, потому что модно. Художники вот и петербургских кошек рисуют тоже таких,
да,
вот.
Да-да-да, это вот модно.
Как человечков, да. То есть одеты, с тросточкой там может быть. А вот именно вот сама идея.
Я думаю, это именно тогда. Но первым был, конечно, Жан Гранвиль, который создал книгу «Сцены из жизни животных». Он был сам и автором, и художником, оформителем этой книги. Ну, Гранвиля мы все знаем по «Путешествиям Гулливера». И там тоже есть сцена, когда котенок великанский, да, атакует Гулливера, который лилипут рядом с великанским котенком, да. Так вот, Гранвиль в свою книгу включил главу «Страдания ангорской кошки». И кошка там викторианская дама, на ней платье с жабо, с кружевами, там, и, в общем, очеловеченная кошка первая, скорее всего, встречается у Гранвиля. Но проходит всего несколько лет, и вот эстафету подхватывает Льюис Уэйн. Его композиции цветные, очень яркие, они активно воспроизводились на открытках. Сегодня прижизненные открытки Льюиса Уэйна стоят огромных денег. Вот в пересчете на наши деньги где-то от 8 до 15 тысяч за одну штуку. Это безумно дорого. Я не знаю, в нашем городе собирает ли кто-нибудь Уэйна. К счастью, есть две репринтные подборки по материалам наших музеев. И каталог выставки «Катамания», которая в 2012 году проходила на базе музея истории нашего города. И там Уэйн хорошо представлен. Так или иначе, этот художник в России был известен. Едва ли не первым журналом, который его опубликовал, был новый журнал литературы, искусства и науки, издаваемый Булгаковым. И когда я прохожу мимо бывшей редакции журнала в Малой Морской, я вот всегда думаю, что Льюис Уэйн, его кошки очеловеченные, начали свой путь по российской земле отсюда, из этого здания.
Блики на окошках, воробей за крошкой, мы глотками мерим наше время. Радужные точки, смятые комочки, мы с тобой одни, хотя со всеми. Да, конечно, сложно, но еще возможно. Сердце прошептало, я сказала, наверное.
Мария Ржевская «Когда я стану кошкой». Продолжаем наше кошачье путешествие с искусствоведом Андреем Дьяченко.
Человечество продолжало читать и заново осмыслять и интерпретировать рассказ Эдгар По «Черный кот». И во второй половине 90-х годов появляется цикл иллюстраций к рассказам Эдгара По, где мы видим одно из самых красноречивых и самых выразительных изображений черного кота, которое было создано знаменитым английским графиком Обри Винсентом Бёрдсли, известным в России как Бёрдслей. Бёрдслеевский «Черный кот» получил необыкновенную популярность. Он сидел на голове у убитой главной героини. Это было очень страшно, мрачно. И тут кошачья тема соприкасается с темой ужасов. Развил это направление дальше итальянский художник Альберто Мартини, которого многие не любили, потому что уж больно много ужасов, уж больно страшные там коты-дьяволы. И графика полная дьявольщины, демонизма, завораживала. Но вот у меня даже были случаи, когда просили книгу закрыть и не показывать, настолько страшны образы, созданные Альберто Мартини. Но были и другие художники, которые тоже сопрягали кошачью тему с темой ужаса. И, например, работа Альфреда Кубина, которая называется «Человек-кот» или «Человек-кошка». Смотреть на этого человека страшно. Поэтому давайте упомянем что-нибудь более приятное.
Давайте.
Да. Диснеевская мультипликация содержит несколько очень приятных образов кошек, и появился так называемый плазматический стиль, когда изображение может немножко пульсировать и характеризуется мягкими контурами, как будто вот действительно рисунок взят из мультипликационного фильма. В таком стиле нарисовал кошку выдающийся английский художник-юморист и мастер детской книжной иллюстрации Джон Гессел. Он иллюстрировал Робинзона Крузо, и появился кот, сидящий на бочке в такой вот приятной позе с выражением на физиономии преданности своему хозяину Робинзону. Очень красивое это изображение, я его очень люблю. Диснеевские коты, их существует целая галерея. Они забавные, наконец, они в динамике существуют, поэтому интересно за ними наблюдать.
Ну вот мы немножко коснулись образа кота в фольклоре, а вот сказки как-то пропустили. «Братья Гримм», «Кот в сапогах», Дисней его тоже иллюстрировал, интересно.
Кажется, да, да, есть, был диснеевский мультик «Кот в сапогах», и потом в Японии это было продолжено, вот кругосветное путешествие кота в сапогах было, конечно, и множество иллюстраций на эту тему. «Братьев Гримм» иллюстрировали, конечно, немецкие художники. Это Генрих Фогелер, например, и художник с похожей фамилией Фогель, а также замечательный художник Отто Оббелоде. Но так сложилось, что самый известный кот в сапогах – это кот Гюстава Доре, француза, и вы знаете, что он там в позе торжествующего мушкетера, который, в общем-то, храбрится, что он слуга маркиза де Карабаса, он мушкетер, он рыцарь, он готов вступить в поединок с кем угодно. Вот. А в это время маркиз Карабас голый вот, купается в пруду, и никто, конечно, не посмеет опровергнуть эти слова, что перед ними аристократ, настоящий аристократ. Кто подумает, что это сын мельника, если такой самоуверенный кот защищает авторитет маркиза де Карабаса. Этот графический лист Гюстава Доре получил широчайшее распространение. Но самое интересное открытие сделал английский художник Уолтер Крейн, который взял японские гравюры, посмотрел их тщательно и создал японизированного кота в сапогах, похожего на японского самурая в соответствующем плаще в японском стиле. Это был очень-очень удачный эксперимент, и сказки «Братьев Гримм» Уолтера Крейна получили широчайшее распространение. Но давайте поговорим немножко и о нашей стране, потому что знаменитое стихотворение «Усатый-полосатый» вызвало к жизни целый ряд интересных графических интерпретаций. Самый известный из которых был, конечно, графический цикл художника Владимира Лебедева. Многие даже вот, ну, это стихотворение настолько прочно слилось именно с образами Лебедева, да, что многие не мыслят, что возможен какой-то другой усатый-полосатый. Но наступил 1964 год, и в Праге, в Чехословакии, выходит так называемая книга «Кошка», то есть книга, которая была вырублена специально по контуру в форме кошки, а в ее корешок была вставлена пищалка, так что, когда малыш открывал книгу, кошка начинала мяукать. И вот в эпоху перестройки, году 87-м, было решено повторить ее в нашей интерпретации и издать «Усатого-полосатого» именно вот в такой фигурной форме в виде книги с фигурной вырубкой. Вот у меня эта книга была, я ее подарил в музей кошки, сегодня она там хранится, а вот чешская, наверное, это колоссальная библиографическая редкость, только в крупных библиотеках она может быть.
Игре конец, я дикий кот. Мой первый ход, последний ход. Я кот Матвей, мой метод прост. Я не люблю тянуть кота за хвост. Ночной кошмар. Один прыжок, один удар. Мне ни к чему второй заход. Я не люблю тянуть хвоста за кот. Оговорился. я бью лишь раз, я быстро и смел. Собаку я на этом съел. Я кот Матвей, мой метод прост. Я не люблю тянуть кота. Мяу-мяу-мяу-мяу. За хвост.
Ну куда же без кота Матвея из новогодних приключений Маши и Вити? Кот и кошка в сказке – вообще неисчерпаемая тема.
Другой знаменитый художник-иллюстратор Владимир Михайлович Конашевич, который иллюстрировал «Маршака», английские детские песенки и знаменитый сюжет «Потеряли котятки перчатки» и стихотворение, в котором два маленьких котенка рассорились в углу, сердитая хозяйка взяла свою метлу, ну и помните, что было, да, на мороз их выгнала, а потом все же сжалилась и пустила обратно. И вот Конашевич развернул целую графическую сюиту со сценами из этого стихотворения.
Ну, кошачьи образы в детской иллюстрации – это, безусловно, и Васнецов.
Да, конечно. Знаменитая фраза «шел кот-скороход». Вот кот-скороход и сапоги у него семимильные, да, которые позволяли ему доставлять почту. Васнецов – замечательный художник, очень трогательный, и существуют открытки с его работами, многочисленные книги. На экспорт его много издавали на иностранных языках, потому что он воплощает вот эдакий позитив детской книги, какой-то особый позитив русской народной сказки и русской народной песенки-потешки. Все это воплощено в творчестве Юрия Васнецова.
И вот у него-то как раз колыбельные с котами, они не страшные.
Нет,
они,
конечно,
такие,
да,
домашние, наполненные. Ты рассматриваешь эти детали, и пока рассматриваешь, ребеночек засыпает.
Да, конечно. Я вчера рассматривал специально вот перед встречей с вами книгу американского исследователя Чвоста, которая называется «Иллюстрированный кот», то есть альбом, посвященный кошкам в искусстве. И очень жаль, что там нет ни Лебедева, ни Конашевича, я бы очень хотел, чтобы они там были. Но что там есть из русской темы? Знаменитый кот Казанский, «Лубок», где в образе кота изображен Петр Великий. И сказано, что это именно Петр Великий, что узнавать его нужно по усам, действительно, там маленькие усики царя Петра, а от них уже отходят длиннющие усы кота. Вот они взяли от нас вот именно эту гравюру. Она действительно очень широко известна. Она была использована в фильме Александра Митты «Сказ про то, как царь Петр араба женил». Она воспроизводится во всех книгах по русскому «Лубку». Изображение кошки – это очень интересно. Это рай для историка искусства, потому что там много доброты. От кошки исходит какой-то особенный позитив. И по-прежнему мне хочется, чтобы сегодня одним из самых дорогих подарков – будь то к Новому году, на день рождения, еще на какой-нибудь праздник, были подарочные сказки братьев Гримм с котом в сапогах, был бы усатый-полосатый с его замечательным настроем, были бы книги Конашевича с его добрыми котятами. И тогда мы станем чуточку добрее, и кошки помогут нам переживать трудности и становиться более терпимыми друг к другу, более добрыми, и сделают нашу жизнь ярче, краше и интереснее.
Ну, а завершит наш разговор фрагмент из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «The Cats» – «Кошки». Он был поставлен в Лондоне на сцене Нового лондонского театра в 1981 году. Через год состоялась премьера на Бродвее. До СССР «Кошки» добрались в 1988-м спектаклем Венского театра, а 18 марта 2005-го были поставлены в Москве. Самая знаменитая ария из мюзикла – это «Memory» – песня старой гламурной кошки Кризабеллы. В нашей программе она прозвучит в исполнении Екатерины Гусевой. А я с вами на этом прощаюсь. Программу подготовила и провела журналист Тамара Захарова.